Дальний свет.
Программа «Дальний свет» на «Эхе Перми». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире, подчеркиваю это и подчеркну еще не раз в течение сегодняшнего дня, потому что у вас будет возможность задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю, подполковник полиции Владимир Васенин, начальник отделения пропаганды Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по Пермскому краю. Здравствуйте. Я не перепутал ничего?
Нет, все правильно. Добрый день.
Дорогие друзья, да, 2066-066 – это телефон прямого эфира, 404-582-017. Эфирные ICQ и плюс 7-963-870-1000. Это телефон, используя который, мобильный телефон, предоставленный нам компанией Билайн, который вы можете использовать для мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и отправлять свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Основной темой сегодняшнего разговора мы выбрали фото-видеофиксацию, законодательство в этой части, нюансы, подводные камни, вопросов, потому что по этому виду фиксации нарушений правил дорожного движения накопилось немало. Но для того, чтобы в эту тему войти, чтобы вообще снять все вопросы по поводу того, для чего нужны камеры, и не только в городе, но и в крае, все-таки Владимир Васенин представляет краевую ГИБДД, мы сначала некоторую статистику подобьем по... Это даже, можно сказать, для новостей поработаем. Некоторую статистику по дорожно-транспортным происшествиям и летальным исходам. Тем более, что Пермь, как сообщают средства массовой информации, вошла в тройку городов с самыми опасными дорогами. Впереди нас только Краснодар и Липецк.
Да, у нас действительно сейчас на территории Пермского края, если посмотреть статистику, по итогам 9 месяцев только погибло 306 человек в дорожных авариях. Достаточно большое количество наших граждан, жителей города Перми и Пермского края.
306?
306 человек, из которых 7 были несовершеннолетними подростками. Ребята, 7 человек погибло, именно оказавшись в дорожных авариях. Всего произошло 3000 дорожно-транспортных происшествий, в которых, за исключением погибших, травмы получили почти 4000 человек.
Это если по погибшим, даже с учетом 9 месяцев, это больше одного человека в день.
Да. Это достаточно большое количество, и вот эта вот статистика нас обязывает реализовывать огромный комплекс мероприятий по профилактике и реализации мер, которые направлены на сохранение жизни и здоровья граждан непосредственно на дорогах края.
Ну, в том числе и устанавливать системы фото-видеофиксации. К ним очень много нареканий. Мне бы хотелось начать с того, какие у нас законодательные акты регламентируют эту процедуру. Называть их не надо, там федеральный закон номер такой-то, но тем не менее, все знают простые правила о том, что если стоит камера, обязательно должен быть рядом соответствующий знак.
Действительно, очень много вопросов возникает и в средствах массовой информации, в обсуждении на форумах. Мы прекрасно это понимаем и для этого разъясняем гражданам вот эти вот положения. Прежде всего, камеры фото-видеофиксации – это инновационное внедрение непосредственно новых методов и форм работы госавтоинспекции. Все прекрасно понимают, что они действуют строго в соответствии с законодательством. Первое – это кодекс об административных правонарушениях, то есть камеры работают на определенные составы. И всем известные правила дорожного движения. То есть, где написано, как себя необходимо вести водителю, и кодекс прописывает, что будет за то, что будет нарушена какая-то либо норма.
Ну, то скоростной есть... режим, в первую очередь, они отмеряют.
Камеры являются помощниками. Коротко для справки скажу, что у нас в настоящий момент всего на территории Пермского края установлено...
Стационарных.
Стационарных 100 комплексов в 57 местах. То есть, на одном месте может быть 3-4 комплекса. Если взять какой-то сложный перекресток, то мы понимаем, что там будет их 3 или 4 даже. Вот эти вот комплексы работают по основным составам, которые влияют на непосредственно ситуацию, связанную с аварийностью. Первое – это скоростной режим. То есть камеры меряют ту скорость, с которой двигается автомобиль. Второе – это нарушение правил проезда перекрестков, как одна из причин ДТП. Фиксируется проезд на красный, сигнал светофора и пересечение стоп-линий. Плюс работает сейчас комплекс инновационных методов, но мы на них, я думаю, что остановимся попозже. Это, коротко напомню, это так называемые... комплексы, которые фиксируют парковку, в том числе нарушение правил парковки для инвалидов, когда граждане занимают места для таких людей, не дают им нормально реализовывать свои функции и встать там, где было бы удобно. И уже неоднократно обсуждали, это комплекс «Азимут», который установлен сейчас на переходе Старцева Ива. Но еще раз говорим, мы на нем остановимся, думаю, попозже.
Да, по поводу... нестационарных пунктов фиксации. Есть очень много нареканий по части тех так называемых тренок, которые появляются на трассах. Нет возможности заранее предупредить водителя, что здесь установлен аппарат фиксации. Есть очень много людей, которые пытаются оспаривать решение сотрудников ГИБДД вынести административный штраф после того, как было зафиксировано правонарушение, в частности, превышение скоростного режима, с помощью такого механизма. Как определяется работа этих аппаратов, агрегатов?
Ну, мы с вами плавно подошли к вопросу о табличках, о информировании водителя, о работе средств фото-видеофиксации. Давайте разберем этот вопрос подробно, чтобы у нас не было нареканий и непониманий между водителями. Прежде всего, табличка, которая ставится для информирования граждан, она предусмотрена пунктом 8.23 приложения к правилам дорожного движения и называется табличка фото-видеофиксация. Она, согласно государственному стандарту, принятому в 2013 году, тогда же, когда и были изменения в ПДД, она ставится только там, где установлены стационарные комплексы. Прежде всего, и для комплексов передвижных данная табличка не предусмотрена. Мы понимаем, что комплекс, непосредственно установленный передвижной, это не работа сотрудника ГИБДД, а это работа комплекса в автоматическом режиме, когда рядом с ним находится человек, который смотрит за его работоспособностью и его сохранностью. То есть непосредственно само вынесение постановления или по правонарушению проводится тогда, когда с комплекса информация перекачивается в центр фото-видеофиксации посредством электронной связи, либо с флеш-карты. И уже там инспектор, должностное лицо, оценивая действия водителя, на мониторе компьютера принимает решение о вынесении постановления по административному правонарушению.
Ну, то есть это не должно выглядеть так, что ты едешь по трассе, тебя сфотографировали, и через 1.5 километра стоит автомобиль ГИБДД, на пульт которого сразу выводится факт нарушения тобой правил дорожного движения, и тут же сотрудник ГИБДД может вынести административный...
Нет, мы сейчас с вами говорим именно про комплекс фото-видеофиксации, работающий в автоматическом режиме. То, что вы проговорили, есть такие системы, но они у нас... по крайней мере, сейчас применяются достаточно в малых количествах.
Но ведь применяются.
Но ведь тоже применяются, да. Но мы немножко отходим сейчас от темы. Если хотите, можем, конечно, на них
давайте и об этом тоже, собственно.
Такие у нас способы несения службы есть. Это называется скрытое патрулирование. Оно предусмотрено действующим законодательством для нас. Мы его используем на федеральных трассах для того, чтобы контролировать и не допускать выезд водителями на полосу встречного движения, так как такие нарушения, как правило, приводят к тяжким лобовым столкновениям и гибели людей на месте ДТП.
Но это все законно и регламентировано Кодексом об административных правонарушениях, остальными положениями ГИБДД.
И нашим административным регламентом в том числе это предусмотрено непосредственно наставлением по ДПС, по которому все сотрудники регламентируют свои действия и работают.
А сколько таких тренок у нас в крае?
Значит, непосредственно мобильных комплексов стационарных, хотите, чтобы я вам секрет открыл?
Да.
Их 34 комплекса, они ставятся в соответствии с очагами аварийности, то есть там, где существует наиболее достаточно большая вероятность фактов ДТП по анализу аварийности за прошедшие периоды. То есть мы можем взять достаточно большие сроки по временные и проанализировать, например, на протяжении 5 лет, какая ситуация была на той или иной трассе, и там уже на основании вот этого обоснованного решения выставляется комплекс, который работает и не позволяет водителям нарушать правила дорожного движения. Но здесь надо прежде всего подумать и оттолкнуться от той мысли, а может быть смысла нету нарушать и не бояться комплексов. Действительно.
Я напомню просто, дорогие друзья, более 3000 дорожно-транспортных происшествий только с начала этого года, в которых погибло 306 человек. Это к тем, кто сейчас скептически относится к подобным треногам, как вот их принято называть. Но все равно, если есть очаги напряжения, значит, и, как говорится, можно какое-то место прикормить для водителя. Он будет приблизительно знать, что в этом месте обычно могут появляться треноги, и там снижать скорость, собственно говоря, снижая тем самым аварийность на этом опасном участке. Так ведь получается?
Да, именно так.
Давайте начнем принимать звонки, потому что я вижу, что поступают они к нам уже беспрестанно. С начала нашего эфира, это уже 5-й телефонный звонок. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да.
Добрый день.
Вот это все здорово, но вы понимаете, вот я старый автомобилист, уже вам говорить. Количество экипажей на дорогах вообще практически отсутствует сейчас. Я слышал выступление какого-то руководителя ГАИ, и он говорил, это связано с сокращением штата. Но, и при этом же через несколько минут говорил цифры. Сокращено 25%, а потом приводил количество экипажей. Было 700 с чем-то, не помню порядок.
Да, спасибо, Николай, понятен ваш вопрос.
300, ага. Вы представляете?
Спасибо. Спасибо большое. Количество экипажей и влияние количества экипажей на дорогах на ситуацию с аварийностью.
Ну, коротко. Неоднократно мы уже эту тему обсуждали. Естественно, количество экипажей называть я в любом случае не буду, потому что есть определенные служебные моменты по вот этому вопросу. Скажу вам, что сейчас мы перешли уже на инновационные методы работы, когда проводим точечные рейды, работаем с камерами, с электронными устройствами и различными другими методами, начиная вот эти вот вопросы безопасности реализовывать.
Ну, понятное дело, что на каждом перекрестке экипаж ГИБДД не поставишь. Естественно, что сейчас их начинают заменять инновационные комплексы. Вы назвали цифру 100 работающих сейчас в Пермском крае. А перспективы к увеличению?
Значит, мы как надзорный орган в принципе, в систематическом режиме, в постоянном, обращаемся в органы государственной власти с различными информационными сообщениями, с письмами именно о том, чтобы увеличивать данное количество комплексов, для того, чтобы были запланированы денежные средства на их установку, планирование на следующий год. И скажу, что в настоящий момент у нас есть информация о том, что количество комплексов будет только увеличиваться с каждым годом и будет постепенно оснащаться максимальное количество мест, которое может являться проблемной точкой в городе Перми, либо на трассе, либо в других городах. У нас же комплексы не только в городе стоят.
Ну, само собой. Вы говорили о том, что комплексы фиксируют нарушение скоростного режима, правила проезда перекрестков, парковки и стоп-линии, пересечения стоп-линии. Но говорят, что чуть ли не вот у наших соседей в Татарстане камеры настроены уже и на, скажем, пристегнут водитель или нет. Это... Угу. Есть такой факт?
Значит, в настоящий момент наши комплексы фото-видеофиксации такого рода нарушений не выявляют. И такие составы у нас не применяются на территории города Перми, Пермского края.
Можно выдохнуть, пока.
Ну, как сказать выдохнуть? Здесь вопрос в том, что непристегнутый ремень, наверное, он легче делает, не делает, наверное, никому, ни водителю, ни сотруднику ГИБДД. Прежде всего, пристегнутый ремень сохраняет жизнь в случае какого-то либо происшествия на дороге. Поэтому изначально подходить с позиции того, что не пристегиваться из-за того, что не выявляют, ну, наверное, так не надо делать.
Мне бы хотелось с вами обсудить все-таки регламенты, и по этому поводу было очень много вопросов от наших слушателей. Регламент фиксации и вынесения административного штрафа с помощью систем фото-видеофиксации. Видно номер, не видно номер, как обрабатывается информация, как она оспаривается и есть ли смысл в ее оспаривании, как она попадает в базу данных. Очень много вопросов связано, например, с тем, что вроде как все штрафы оплачены, а потом оказывается, что на сайте ГИБДД проверяешь себя, и ты вроде как в штрафе. Когда приходят бумаги со штрафами через 2 месяца после того, как машину-то уже продал. Давайте вот по порядку. Вот, собственно, камера зафиксировала нарушение правил дорожного движения.
Да, камера зафиксировала нарушение правил дорожного движения. Допустим, разберем стационарный комплекс, который установлен, ну, на любом перекрестке города Перми. Прежде всего, оператор, находясь на месте, получает уведомление о том, что допущено административное правонарушение. Это должностное лицо, это сотрудник полиции, госавтоинспекции, который принимает решение, просматривает все данные, сверяет сведения, полученные с базы данных ГИБДД в автоматическом режиме, уже которые заносятся в само постановление. И если там все совпадает, все в порядке, то он принимает решение о вынесении данного постановления, оно, скажем так, распечатывается и дальше уже конвертуется в автоматическом режиме и идет уже на отправку. Как правило, такое правонарушение отправляется в течение суток уже через Почту России по домашнему адресу, указанному в карточке регистрации транспортного средства. Напомню, постановление выносится в отношении владельца транспортного средства, а не того, кто сидел за рулем. То есть из базы данных. После этого, когда происходит почтовая рассылка, у нас почта направляет уведомление гражданину домой. Он приходит, получает на почту конверт, и с этого момента у него наступает срок 10-дневный на обжалование административного правонарушения.
С момента получения на почте.
Да, с момента получения на почте.
С момента внесения.
Да, с момента получения на почте. Значит, почта автоматически нам отправляет уведомление о том, что гражданин получил. Дальше мы начинаем смотреть за сроками. 10 дней проходит, постановление считается вступившим в силу. После этого у гражданина есть уже 2 месяца на оплату штрафа, напомню. И после чего уже начинает работать статья 20.25 «Неуплата административного штрафа». И материал автоматически уходит в службу судебных приставов, если нам не поступили сведения об уплате. Здесь рассмотрим такую ситуацию, когда гражданин принципиально не хочет получать данное административное правонарушение на почте, то есть данное письмо, то письмо это возвращается в центр фото-видеофиксации, и по возвращению оно считается вступившим в силу. После этого начинается 2 месяца на оплату, и после 2 месяцев, которые проходят, он опять же автоматически уходит в службу судебных приставов, где реализуется уже комплекс по взысканию данного штрафа.
Сейчас спросим и спрошу обязательно о тех нюансах, при которых можно вообще, в принципе, оспаривать и стоит ли это делать. Но давайте мы прервемся на короткую рекламу.
Дальний свет.
Продолжается программа «Дальний свет» на «Эхе Перми». В гостях у нас сегодня Владимир Васенин, начальник отделения пропаганды ГИБДД МВД России по Пермскому краю. Говорим мы о системах фото-видеофиксации. Знаю, что очень много желающих оспорить эти самые письма счастья, как их прозвали в народе. Есть необходимые условия для того, чтобы оно имело место. То есть, например, чистый номер. Если номер не читается, то не факт, что человек может это письмо счастья получить. Это соответствует действительности?
Да, есть такие моменты, когда номер может камера не прочитать, но я вам скажу здесь, что разработчики приложили максимум усилий к тому, чтобы камера распознала максимальное количество транспортных
средств. Даже если он очень грязный?
Даже если он очень грязный, и если его приблизить близко, то все равно его будет видно. Поэтому, прежде всего, наверное, если постановление вынесено, обжаловать его смысла нет. Если вы понимаете, что оно вынесено на ваш автомобиль в отношении вас, и это такой факт действительно был, то, наверное, нет смысла. Есть такая процедура очень интересная, когда транспортное средство продается другому лицу по договору купли-продажи. У нас сейчас правила продажи поменялись, то есть можно составить договор и передать автомобиль вместе с договором другому гражданину. Он начинает ездить, соответственно, постановление, протокол выносится на того, кто был владельцем 10 дней назад. Здесь у вас есть договор купли-продажи. И при поступлении информации вам на домашний адрес о том, что вынесено постановление, прежде всего надо обратиться в центр фото-видеофиксации с обращением и данный факт проговорить, то есть показать договор и объяснить, что машина была продана.
А где, как узнать номер, как у нас найти этот центр? Можно его найти на сайте ГИБДД?
Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что центр фото-видеофиксации располагается по адресу улица Пермская, 164, часы для приема граждан с 10 до 12 и с 14 до 16 в ежедневном режиме. Угу. Плюс многие у нас не успевают в рабочее время. Вторая, четвертая суббота месяца каждого центр фотофиксации принимает граждан до 13 часов. То есть, в принципе, можно в любое время вот указанное подойти, и все свои вопросы, которые касаются непонимания, почему вынесено постановление, можно подойти и в любом случае проговорить. Еще раз напомню, телефон центра 236-01-69. По нему также можно задать вопросы, операторы вам разъяснят.
Давайте все-таки к азимуту. Я никак не могу оставить эту тему в покое. В школе мы заговорили о системах фото-видеофиксации, говорим об этом с самого начала. Есть у нас новшества. Я разговаривал с вашим коллегой, руководителем дирекции дорожного движения Максимом Кисом, здесь же в эфире, и он рассказывал о системе, не называя ее, я только сегодня узнал, что она азимут называется, а многие узнали о том, что она вообще у нас заработала после того, как им пришли штрафы. Меряет она не скорость автомобиля в данной конкретной точке установки видеокамеры, но на промежутке.
Азимут — это инновационная система, которая заработала буквально недавно. Вы правильно отметили, что она интересная. В том плане, что многие не узнали, когда она уже была установлена, и получили так называемые письма счастья, постановления, вынесенные центром фото-видеофиксации. Система Азимут действительно меряет промежуток, который преодолевает автомобиль за определенное время, и уже рассчитав время по простой формуле из школьного курса, уже выносит решение непосредственно о том, нарушил водитель транспортного средства скоростной режим, либо нет.
Даже если въезжая в поле зрения камеры и выезжая из поля зрения камеры, он вроде как правил не нарушал.
Да, он мог, грубо говоря, перед камерой сбросить скорость, как у нас это принято делать, и после камеры ее превысить. Но мы прекрасно понимаем, что все-таки промежуток он непосредственно преодолел уже с превышением. Значит, система установлена на территории городской черты. Еще раз напомню, у нас на территории города действует скоростной режим 60 км в час. Она под этот режим и настроена камера. То есть любое превышение согласно правилам дорожного движения уже является административным правонарушением.
Ну, 69 км в час еще ехать можно.
Да. Да, можно ехать 69 км в час, и непосредственно это уже не будет административным правонарушением. Я думаю, что в городской черте это самый оптимальный и правильный скоростной режим для того, чтобы доехать безопасно с точки А в точку Б.
Почему эта система не оснащена специальными знаками фото-видеофиксации? Камеры стационарные?
Хороший вопрос. Здесь, опять же, я обращусь все-таки к государственному стандарту, который предусматривает установку табличек фото-видеофиксации на стационарных комплексах. Непосредственно здесь у нас является городская черта. И с учетом того, что табличка должна ставиться под знаком ограничения скорости, то здесь у нас знак ограничения скорости нет. Соответственно, и табличка не ставится. Угу. У нас в городской черте там нет ограничений, указанных знаками, поэтому мы ее ставить, и поэтому она и не устанавливается.
То есть все претензии, жалобы автолюбителей, получивших письма счастья, проехавших, это какая у нас улица получается? Чкалова, да?
Это у нас, да, переход Старцево-Ива.
Вот Старцево-Ива, да-да-да. Ага. Получая письма счастья, а там, говорят, на 1000 счет шел после первых суток установки этой, этой системы, они не смогут обжаловать решение ГИБДД, ссылаясь на то, что там нет необходимого знака. Он там, в принципе, стандартами и не предусмотрен.
Да, действительно, здесь обжаловать будет данный факт невозможно. Единственное, что скажу, что мы каждому гражданину, каждому человеку, который обращается к нам, подходим индивидуально, в любом случае смотрим, какие были обстоятельства, но, как правило, вынесено в автоматическом режиме постановление, оно...
Ну, а какие могут быть обстоятельства? Есть пункт А, пункт Б, там прямая дорога, и превысить скорость или не превысить скорость, что там?
Например, автомобиль, ехавший на эвакуаторе, были у нас такие случаи, когда случайно камера зафиксировала, но это не на территории города Перми было и не Пермского края, но в СМИ были такие факты распространены, когда была зафиксирована машина, двигающаяся на эвакуаторе.
И получается, что автоэвакуаторщик нарушал правила дорожного движения, да, в части превышения скоростного режима.
Да, получается, что камера зафиксировала ту машину, которая стояла на его площадке.
2 года ездил без нарушений, а тут за неделю сразу 3. Предупреждать надо в СМИ. Сейчас привык, надо такую систему делать передвижной, пишет нам наш слушатель, не подписавшийся. Подписывайтесь, пожалуйста. Александр. Александр.
Я думаю, вы со мной согласитесь, что предупреждать, наверное, не надо, потому что прежде всего надо соблюдать правила дорожного движения и двигаться скоростным режимом, который установлен на территории города. Предупреждать можно в любом случае, но есть ли смысл, если мы будем все соблюдать правила, то и предупреждать будет не надо.
Но ведь все-таки вот этот фактор предупреждения, он для многих наших слушателей, автолюбителей имеет важное значение. Очень долго, например, было много противников того, что сотрудники полиции прячутся буквально из-за угла. И иногда бывали случаи, когда не успеваешь вовремя остановиться, потому что вот он тебе махнул палочкой, а ты летел со скоростью там 80 км в час, нарушая правила дорожного движения незначительно. Но тем не менее, сейчас, я насколько понимаю, экипажи ГИБДД обязали обозначать место своего присутствия, стоять с проблесковыми маячками.
Да, сейчас экипаж ДПС на дороге, на трассе видно. И еще раз напомню, что наша главная задача – сохранение жизни, здоровья и предупреждение нарушения правил дорожного движения.
Давайте еще немного времени уделим вопросам. 2066-066, телефон прямого эфира. Алло, добрый день.
Здравствуйте. Вот все-таки у меня вопрос к вашему гостю. Какая была необходимость установки азимута на этом уже ставшем знаменитом участке этой скоростной многополосной дороги, хотя она и проходит в черте города, но там исключена возможность лобового столкновения. Тем не менее, ГАИ поставил там эту систему азимут, видимо, для того, чтобы перевыполнить план по штрафам.
Спасибо, Борис. Вот тоже.
Борис, спасибо за вопрос. План по штрафам нам никто не ставил, у нас его нету, сразу скажу. И прежде всего, еще раз напомню, что мы осуществляем на данном участке контроль скорости при передвижении водителями за рулем. Этот фактор, как правило, показывает анализ по ДТП на данном участке, является причиной ДТП. И для того, чтобы вот этот факт убрать с этой трассы, сделать ее более безопасной, поэтому там был установлен вот этот комплекс азимут.
Пусть и нет там возможности лобового столкновения, слава богу, для гоняющих водителей, но тем не менее, ДТП там происходит достаточно регулярно. Одни машины догоняют других. Сам был свидетелем неоднократно там большого количества аварий.
Да, плюс столкновение с вот этими вот бордюрами, которые там установлены. То есть это были не один раз уже.
Звонят нам слушатели, продолжайте это делать. Ну, давайте мы будем принимать эти звонки сразу после новостей от наших федеральных коллег.
Дальний свет.
Владимир Васенин, начальник отделения пропаганды ГИБДД, краевой ГИБДД, сегодня гость программы «Дальний свет» на «Эхе Перми». Артем Жаворонков, ваш покорный слуга, ведет эту программу. Мы давайте хотя бы 1-2 звонка примем, потом пойдем по нашим вопросам. Алло, добрый день.
Добрый день, Виталий, меня зовут.
Да, Виталий.
Скажите, работаю на скорой помощи. Вот нашим водителям регулярно приходят письма счастья. Причем двигались, допустим, по улице Спешилова с проблесковыми маячками. Вот как насчет водителей специальных и транспортных средств?
Виталий, спасибо.
Спасибо. Очень хороший вопрос, мне кажется.
Хороший вопрос, действительно. У нас есть пункт правил, по которому водители специальных транспортных средств имеют право отступать от требований правил дорожного движения в случае выполнения какого-то либо вызова движения с проблесковыми маячками. В данной ситуации вот эти вот постановления, они как раз и в любом случае идет по ним так называемый разбор при непосредственно обращение в центр фото-видеофиксации.
Но обращаться будет... надо. Автоматом да. система, это робот.
Автоматом система, робот, она ничего не отменит. В любом случае надо приехать, обратиться на Пермскую 164, подтвердить, что был факт вызова бригады скорой помощи. То есть оператор поднимет видеоролик и в любом случае примет решение о том, чтобы данное постановление будет прекращено.
Угу. Давайте по штрафам. У нас серьезно изменилась сумма штрафов. Это произошло достаточно давно, но тем не менее. Вот по основным параметрам, которые может система фото-видеофиксации отследить, и на какие суммы могут приходить письма счастья?
Значит, система фотофиксации работает по основным составам. Это скоростной режим от 500 рублей там, и до 5000 рублей. Достаточно большая вилка цен. Все зависит от того, насколько водитель превысил скоростной режим. Следующее – это пересечение стоп-линии. Здесь неоднократно мне задавали вопрос о том, что пересечение стоп-линии там, на сколько-то сантиметров, оно не является фактом, который может повлечь ДТП. Я здесь не соглашусь и сразу же отвечу и разъясню это положение, что прежде всего пересечение стоп-линии у нас приучает водителя соблюдать правила и останавливаться там, где для пешеходов будет пешеход непосредственно переход.
А для камеры пересечение стоп-линии колесами или бампером передним? Как понять-то, пересек ты или нет?
Бампер. То есть по пересечению транспортного средства непосредственно стоп-линия, она нарисована как и на асфальте, так она сделана виртуально в камере, так и она, скажем так...
Дублируется
знаком «стоп». Поэтому пересекать стоп-линию
нельзя. А если такая ситуация, забитый перекресток, я начал движение на зеленый сигнал светофора, пересекаю перекресток, но понимаю, что я не смогу проехать его, не препятствуя движению перпендикулярному направлению, собственно, останавливаюсь, но понятное дело, что на середине стоп-линии мне приходит это письмо счастья.
Значит, напомню, что у вас есть обязанность закончить перекресток, если вы пересекли стоп-линию.
Ну, нет такой возможности. Даже загорел красный свет. Я ведь не могу создавать помеху на перекрестке. Это ведь тоже запрещено.
Здесь вот такие вот ролики оператор отсматривает уже в ручном режиме и сам уже принимает решение. Если водитель выехал за стоп-линию на зеленый сигнал светофора, то постановление вынесено не будет в данной ситуации. Угу. Но прежде всего ее пересекать нельзя. Напомню, здесь может быть вынесен другой состав административного правонарушения.
Какой?
Выезд на перекресток непосредственно, когда он занят.
Угу. Значит, идем дальше по ценам.
Значит, следующий состав, еще раз напомню, стоп-линия 800 рублей у нас предусмотрена кодексом об административных правонарушениях. Так называемая парковка, это и комплексы работают, и система паркон.
Угу.
500 рублей у нас, если нарушение правил парковки, расположение транспортного средства на проезжей части. Здесь работает комплекс в отношении инвалидов, то есть по обеспечению в соответствии с законом о социальных гарантиях для них доступных мест и среды. Здесь у нас штраф 5000 рублей составляет для инвалидов.
То есть, если занял парковочное место для инвалида?
Если парковочное место для инвалида занято, то автоматически система вынесет штраф в сумме 5000 рублей. Достаточно большая сумма. И так называемое нарушение – это постановка транспортного средства вторым рядом на тротуаре, либо на полосе для общественного транспорта. Это уже 1000 рублей.
Имейте в виду, кстати, мы чуть-чуть позже поговорим о том, какие изменения по части штрафов ждут нас 1 января. Сейчас примем еще один телефонный звонок. Геннадий, добрый день. Звоните, не переставай. Вопрос.
У меня вот вопрос такой. Значит, я регулярно как бы езжу по выходным на Иргач, на дачу. И ну, где-то 3-4 вот этих треноги, но они парами стоят, значит, по пути стоят. У меня вот вопрос такой. Стоит, значит, висит знак 70, ну, на трассе 90, и на пересечениях висит 70 знак. И буквально метров, ну, 70, наверное, ну, где-то до 100. Стоит тренога. Я, значит, остановился, подошел к ребятам. Я так понимаю, они не сотрудники ГАИ, там, что-то вроде говорили, что они там по подряду или как работают. Я говорю, ребята, а как бы, извините, меня правила не заставляют тормозить, а сбросить скорость, а вы через 50 метров уже мне скорость меряете. А нам так удобнее, и все.
Спасибо, Геннадий. Лично мне не совсем понятен вопрос. После...
Мне понятен вопрос, что на трассе идет ограничение скорости в 90 км в час, а на том участке, где комплекс меряет, он установлен 70. Здесь, смотрите, при вынесении постановления, может быть, многие обратили внимание, там идут координаты широта и долгота. То есть точно место установки комплекса, он через систему GPS позиционируется. В системе глобального позиционирования видно, где установлен комплекс и было установлено нарушение. Прежде всего, значит, у нас соблюдение скоростного режима предусмотрено от места установки знака. Если там стоит знак 70, то от этого знака и 70 необходимо ехать.
До перекрестка, либо до знака, снимающего эти ограничения.
Да, все остальное будет являться правонарушением, поэтому если у нас трасса, как отметил радиослушатель, 90 км в час и установлена на середине, где пешеходная зона 70 км в час, то там необходимо ехать не более 70 км.
Угу. Еще один звонок давайте примем. Алло, добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, это Алексей. Вот хотелось бы услышать комментарий к такой ситуации. Водитель ездит по доверенности. Вот.
Так.
И, естественно, если он нарушает правила под фотофиксацию, штраф приходит владельцу машины.
Да, мы об этом уже говорили сегодня.
Да, да. А если владелец автомобиля выписан и нигде не прописан, куда идут штрафы в этой ситуации?
Угу. Спасибо, Алексей.
Значит, владелец автомобиля может проверить свои, прежде всего, штрафы на сайте gibdd.ru. Если такая ситуация, как вы говорите, что он выписан и нигде не проживает, то можно систематически при отсутствии интернета, допустим, и возможности его использовать, обращаться в любое подразделение с паспортом для проверки административных штрафов, вынесенных в отношении данного гражданина. Еще раз напомню, что у нас институт доверенности как таковой был упразднен в текущем году, то есть его сейчас нету. И многим водителям хотел бы еще раз напомнить, старайтесь не передавать транспортное средство лицам, которых, в принципе, не знаете, и ну, есть какие-то опасения, что он будет ездить, и будут приходить штрафы, а потом машину вы не найдете. То есть есть такие ситуации, к сожалению, и с ними приходится постоянно сталкиваться. Именно фиксация вносит постановление в отношении владельца.
Через Вайбер нам пишут, напомню, у нас есть мобильный номер +7 963 870 1000. Перекресток Лебедева и Циолковского. Стоят машины и на перекрестке, и до зебры, и после зебры. Раза два точно чуть не сбивал людей. Там не видно, когда они там есть. Но это просто, видимо, для того, чтобы вы, как сотрудники ГИБДД, отметили этот перекресток. Трасса Пермь-Оса в районе села Култаево периодически стоит передвижная камера видеофиксации, но знаков, предупреждающих о скрытой съемке, нет с обеих сторон. Мы уже обсуждали этот вопрос. Передвижная камера не требует какого-то знака
таблички.
Езжу там периодически, могу в связи с данным обстоятельством обжаловать факт нарушения скоростного режима на данном участке. Вопрос задает слушатель. Нет, не можете. Мы уже этот вопрос поднимали в начале. По поводу скоростных допусков. Какие они, спрашивает Алексей? Ну, плюс 10 километров, да? Не больше 10 километров в час. То есть, если 70 установлено, то 79 это максимум, который да. вы можете себе позволить, не получив штрафа. Так?
Да.
Угу. И есть стоп-хам в Перми. Работаете ли вы с ними?
Да, прекрасная организация. Неоднократно проводили совместные с ними рейды. И скажу больше, сам видел, как они работают. Прежде всего, это организация, которая реализует мероприятия, именно направленные на повышение культуры водителей, их вежливости.
И ну, вызывающие соблюдение. При этом у водителей.
Да, есть определенные моменты, да, мы систематически общаемся, работаем, то есть обращаются к нам.
Еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
День добрый.
Как вас зовут?
Георгий.
Георгий.
А у меня вопросик по передвижным комплексам. Вот сейчас передо мной выступал пенсионер, ну, в общем, человек выступал. Он правильно отметил ситуацию, когда комплекс устанавливается непосредственно за знаком. И знак, вот, например, выходишь с Чусовского моста, поднимаешься наверх, наверху пешеходный переход. И прямо рядом с пешеходным переходом стоит знак ограничения скорости 50 км в час. Тренога, вот эта переносная, установлена непосредственно за этим знаком.
Ну, то есть вы имеете в виду, что моментально сбросить скорость, не видя этот знак издалека, невозможно. И вот эти 30 км в час сразу становятся причиной для права на... Для...
Да. У меня аналогичная ситуация была. Вот сейчас я буду, скорее всего, обжаловать. Потому что, когда ты на этом участке едешь редко и не знаешь всего расположения знака, то вот подобное расположение, причем вот эти треноги, они расположены... отбойники безопасности, или как у встречной полоса, где размещены. Их, не то чтобы их не видно, или еще что-то, но они сами по себе установлены с нарушением. Они должны стоять за знаком и давать водителю время принять решение и сбросить скорость. И здесь происходит фиксация. Ты получается, идешь не превышая скорость, а знак стоит, а тренога стоит за знаком.
Спасибо, Георгий, да, понятен ваш вопрос. Владимир, комментируйте.
У меня здесь возникает вопрос. Водитель при движении по автодороге прежде всего должен соблюдать пункт 10.1, это управлять транспортным средством со скоростью, позволяющим ему контролировать дорожную обстановку, в том числе прочитать дорожные знаки, заблаговременно, да, то есть мы понимаем, что знак видно за 100, 200, 300 метров, пусть есть различные у нас водители, которые, может быть, и не различают цифру на каком-то расстоянии, но при приближении за достаточно нормальное расстояние видно, что там стоит ограничение 50. Этого расстояния, как правило, достаточно для того, чтобы увидеть не только знак, но и многие у нас успевают еще увидеть непосредственно установленный комплекс, хотя он сам по себе достаточно такой серый, неяркий, и его, в принципе-то, не видно. То есть, видя знак заблаговременно, можно просто снизить скорость и не превышать уже там, с того места, где он установлен.
Ну, бывают же нарекания по поводу установки знаков. Они ведь рассматриваются сотрудниками дорожной полиции?
В любом случае, я вам скажу больше, мы получаем систематические обращения от граждан. И, как правило, есть факты, да, достаточно большое количество, когда мы, выезжая на место, видим, что знак действительно установлен неправильно. И комплекс мер в отношении вот этого подрядчика мы принимаем вплоть до привлечения к административной ответственности и обязательства переставить знак в соответствии с ГОСТом.
Ну вот сейчас есть... сигнал получили по этой самой автодороге и зафиксировали.
Конечно.
Ну и давайте в заключении программы, остается у нас буквально полминуты, о нововведениях по части штрафов, в том числе приходящих после регистрации ваших правонарушений с помощью систем фото-видеофиксации. С 1 января у нас...
Значит, у нас сейчас с 1 января, именно еще раз напомню и обращу внимание, что с 1 января следующего года, то есть в этом году это положение работать не будет, можно будет оплатить половину штрафа от вынесенной суммы в достаточно короткий срок. То есть водитель, получив постановление, если в течение 10 дней оплатит непосредственно полученный штраф, то он имеет право платить не всю сумму, которая указана, а именно ровно ее половину.
С момента получения. Письмо счастья получили, у вас 10 дней. Раньше это было на обжалование, а сейчас в течение этого...
Нет. 10 дней на обжалование у нас остается, и потом еще у нас 10 дней, в течение которых можно оплатить.
То есть всего 20?
Да.
Всего 20 дней, получается так ведь, да?
Да,
вот,
да.
В течение которых вы должны будете, можете получить льготу по оплате штрафов. Я думаю, что это должно дисциплинировать водителей, потому что большинство из тех правонарушений и писем счастья, которые мы получаем за эти правонарушения, они абсолютно справедливы, вынесены абсолютно справедливы, положа руку на сердце, большинство водителей с этим согласится. Я надеюсь, что как можно меньше у нас будет подобного рода правонарушений, а у вас, Владимир, как можно меньше работы по фиксации этих самых правонарушений. Еще раз просто напомню вам, дорогие друзья, что с начала этого года больше 300 человек, 306 человек погибло в ДТП на территории Пермского края, причем я так думаю, что подавляющее большинство этих ДТП в связи с нарушением правил дорожного движения.
Да.
К большому сожалению, они из-за погодных условий как раз. Владимир Васенин, начальник отделения пропаганды Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по Пермскому краю, был гостем программы «Дальний свет» на «Эхе Перми». Ждем вас в этой студии еще не раз. Спасибо большое за то, что нашли время побыть сегодня с нами и поотвечать на вопросы наших слушателей. До свидания.
Всего доброго.